эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о молодом кино, о том, какие фильмы хотят делать молодые режиссеры и какие смотреть молодые зрители, а также о будущем кинематографа.
Во второй части программы подробнее поговорим о программе «Кинотавра» коротком и длинном метре. Начнем же с Московской школы кино. Гости в студии – сценарист, куратор курса современного кино этой школы Всеволод Коршунов и продюсер, режиссер Валентин Рогатин. Но у меня к вам первый вопрос. Вы занимаетесь новой технологией, да, VR-кино. Скажите, это вот та сфера, где интересно работать, да? Может быть, вот тот кинематограф в традиционном смысле, как к нему привыкли, он просто уже, ну, вот условно говоря, устарел, да? Или просто там нет места, да, мастера, и трудно продвинуться в этой сфере?
VR, конечно, совершенно новое направление, ему даже и 10 лет, наверное, нет. Поэтому гораздо легче пробиться в VR, сняв какой-то фильм. И мы сняли фильм в рамках обучения Московской школы кино, и он сразу пошел по фестивалям, его хорошо приняли. Например, был во Франкфурте фестиваль этой весной, Лихтер Film Festival называется. И там фильм вошел в пятерку финалистов. Со всего мира прислали им 55 заявок. То есть совершенно это не кодируется, когда присылают, да, короткие метры, там сотни и сотни фильмов. Вот. По поводу того, интересно, неинтересно, кинематограф вообще интересно им заниматься, да, и снимать кино в 2D и в 3D, это не важно. VR, он сложнее сейчас, потому что все те инструменты, которые были уже изобретены для работы режиссера со сценарием, да, как держать внимание зрителей, как раскрыть персонаж и так далее, их приходится не то что изобретать заново, они гораздо сложнее VR, потому что камера снимает на 360 градусов, и некуда спрятаться ни режиссеру, ни команде, ни камерам. То есть единственная вот камера стоит посередине, вокруг все это должно быть действие. То есть это больше похоже на театральную постановку, и то, которое происходит в... Ну, 360 градусов по всему кругу. Вот. Конечно, это безумно интересно, но безумно сложно. Например, наш фильм длится всего лишь 2,5 минуты. Мы снимали его трое суток, практически не выходя из павильона. Вот. 2 минуты, трое суток – это очень долго. Никто так сейчас не снимает.
Да, к сожалению, мы не можем посмотреть вот так вот VR-кино. Это надо иметь специальное оборудование. Но те, кто знает, те понимают, что ты находишься как бы внутри картины, да, ты можешь там жить, и у тебя ощущение присутствия, да, то есть не сопереживание с героем, а просто присутствие тебя лично вот в этом пространстве.
Ну вот, очень интересно, на самом деле, послушать о VR-кино. Но, насколько я знаю, в современном кинематографе есть много разных интересных технологий. Вот как вы считаете, можно ли говорить о молодом кино, учитывая именно вот эту вот разницу в технологиях, новые подходы?
Опять же, если мы посмотрим на историю кино, мы увидим, что и вообще историю искусства, что все искусство, начиная с глубокой древности, стремится включить зрителя как можно, да, больше внутрь произведения. А что касается молодого кино и вот какого-то, какой-то связи, значит, молодежи в кино и технологии, то, наверное, нужно вспомнить про то, что кино сегодня становится одним из самых демократичных искусств. Сегодня кино может делать любой. Знаменитая строчка из манифеста «Дома 95», да, кино практически может делать любой. Прошло там уже 20 лет, да, и, собственно, еще более все упростилось. Сегодня можно делать кино на мобильный телефон и даже посылать его на какие-то фестивали. Да, оно там будет выигрывать, и многие крупные режиссеры даже вот, приветствуют такое кино. То есть есть идея, не нужно получать некую преференцию, некое разрешение для того, чтобы вот там 5 лет ты отучился, и вот ты получаешь доступ к этой технике, которая дорого стоит. Пожалуйста, есть камера в мобильном, есть идея, работай. Вот в этом смысле мы сегодня говорим про бум так называемого кино на коленке или YouTube-кино, и это тоже кино. Да, мы совершенно не должны забывать про такой сегмент, как интернет. Кино это не только мультиплекс.
Да, но я вас прерву, потому что для того, чтобы делать кино, надо иметь все-таки некий даже зрительский опыт, да, и так или иначе, но молодые люди смотрят фильмы старые и смотрят те фильмы, которые выходят сейчас. И мы спросили у учеников кинолицея, киноколледжа номер 40, собственно говоря, вот какие фильмы они смотрят и насколько они вот для них... Те старые фильмы, условно говоря, ну, прошлого века, скажем так, да, 20-го, понятны и, может быть, что-то раздражает в новых. Ну, потому что дети продвинутые все-таки более-менее такие.
Я предпочитаю смотреть в свободное время любое кино. Ну, то есть, мне нравятся фильмы вроде «Облако рай» или фильмов Данелли, но если есть возможность и уже загружены в сеть какие-то новые фильмы, то смотрю новые фильмы.
Но также иногда очень приятно смотреть и старые фильмы, не знаю, начала 20 века. Так что, не знаю, я не наблюдала так, чтобы какие-то определенные, какого-то определенного жанра или режиссера, или страны.
Я очень люблю Феллини, но некоторые фильмы реально нудные очень.
В основном, кстати, как раз-таки старое кино, ну и смотрится.
Все современное кино строится на старом, и все, что есть сейчас в современном, это все отсылки, ну даже какие-то неосознанные отсылки к старому.
До того, как я начала учиться в киношколе, то смотреть какие-то... Ну, мне всегда хотелось там смотреть Пазолини или каких-то больших мастеров, но мне казалось, что это будет очень скучно или очень... Ну, они же идут по 2-3 часа, и очень тяжело как-то, что фильм идет не 1:40. Но потом... На занятиях по языку кино мы смотрели эти фильмы, и меня всегда поражало, что это гораздо интереснее, чем современное кино.
Что меня раздражает в современном кино, это то, что большинство фильмов сейчас, они все зрители смешивают в одну массу, говорят об одном и том же, и очень давят на зрителя свои идеи, то есть это там патриотизм, любовь к родителям и так далее. И эти темы, они уже очень ясны и понятны, и поэтому даже невозможно это все воспринимать серьезно, хотя это очень важные темы.
Ну вот ученики киноколледжа номер 40 отвечали на вопрос, да, вот современное кино и традиционное кино. А, Валентина, вопрос, вот вам понятно, о чем говорят ребята? И, может быть, это важно, да, тот бэкграунд, который есть кинематографический, или важнее для вас, да, для человека, который работает в новой технологии и с другими уже интерфейсами даже, да, может быть... Важнее то, что происходит здесь и сейчас, да, тем более, что можно вот воспользоваться этим так легко и просто.
Нет, конечно, мне понятно, о чем говорят ребята, и они совершенно правы в том, что в кинотеатрах, к сожалению, показывают совершенно, там, не знаю, 1%, наверное, да, того кино, которое выходит в мире. Вот, что касается VR, если говорить о том, заменят ли VR-кино, да, в 2D в будущем, вот, то, скорее всего, этого не произойдет, потому что в кинотеатре как раз осуществляется вот этот коллективный просмотр, когда все вместе смотрят, все вместе реагируют, и это ощущается совершенно по-другому, не так, когда вы смотрите один дома. Вот, к сожалению, для VR пока такого не придумывали, то есть ты полностью должен погрузиться, да, быть там, то есть ты одеваешь очки, ты одеваешь наушники, и ты не видишь и не слышишь никого вокруг, ты там один, ты один на один с режиссером, с этими актерами. Вот, и даже если делают совместные просмотры, когда 30 человек смотрят в очках, а звук идет общий, то все равно ты не ощущаешь, что чувствуют люди рядом с тобой. Они могут смотреть совершенно в другую сторону. Они смотрят наверх, другой вниз, третий налево и направо и так далее. Вот, вот в этом плане...
Но вот эти VR-фильмы, которые вы собираетесь сделать, они растут все-таки из кинематографа того, который мы все привыкли, к которому мы все привыкли?
Или да, конечно. Конечно, да, истории, есть... истории все равно остаются теми же самыми, вот, базовыми, просто они обретают некую новую форму, вот, которую мы используем. Вот. Но есть еще такая проблема в VR-кино, что многие фильмы, которые я видел в 360 градусов сняты, их на самом деле можно было спокойно снять в 2D, и это бы никак им не повредило, а даже бы улучшило. Вот. Поэтому с этим еще, конечно, режиссерам писать разбираться, для чего именно им нужна эта технология.
Вот, кстати, именно по этому поводу мы сейчас вот в Каро проводим такую серию показов «Эстетика 3D», где как раз разбираемся о 3D-драматургии, 3D-психологии, 3D-аутеризме. И вот когда автор понимает, для чего это 3D, и без 3D эта история не будет так работать, и 3D вскрывает глубинные какие-то вещи в истории, да, и в характере, и в самой идее. И, казалось бы, да, там все уже прокляли фильм «Аватар» Кэмерона, да, такой просто, ну... знаковый, да, для 3D такого бума. Ну вот Юлия Идлис, когда приходила, она доказывала, я совершенно согласен, что фильм на самом деле очень интересный и глубокий, и 3D помогает вскрыть те идеи, которые Кэмерон туда заложил. То есть это не просто вау-фактор, вот о чем говорит Валентин, да, это не просто такое, ой, как интересно, такое трехмерное, да, или там 360, а только это, то есть 3D является инструментом, единственно возможным рассказать эту историю. И это очень важно, это вот очень точные слова Валентина, что с этим нужно разбираться не как просто с новинкой такой технологической, а именно как с эстетическим инструментом. Это очень важно.
Валентин, а как вы относитесь к интерактивному кино? Я знаю, что в последнее время появляется большое количество опытов вот с таким жанром, где зритель может напрямую влиять на фильм. Вот да. Как вы думаете, это перспективно?
Ну, вполне тоже, но скорее как развлечение. Я не знаю, может быть, когда-то будут в кино показывать интерактивный фильм, и общим голосованием зрителей будет определяться дальнейший сюжет. Вот. Но захотите ли вы идти в кино и смотреть то, что навяжет вам большинство? Это не факт. Вот. Дома, да, когда вы смотрите один, вы хотите выбрать, вы пересмотрите еще раз, чтобы было бы там. Вот. Это интересно. Но тоже это в сторону развлечений скорее. Вот. Насчет искусства. Пока, мне кажется, рано об этом говорить.
А есть ловушка интерактивного кино очень серьезная. Вот интерактивное кино, вот там, где мы выбираем просто сюжеты, да, убивает, не убивает, прощает или мстит, идет налево или направо, и там есть условная красная, условная зеленая кнопка. С одной стороны, да, это то самое вовлечение зрителя, о котором мы мечтали там давно, начиная с античных времен, мы, киношники, мечтали с античных времен, я, конечно, шучу. Вот, но на самом-то деле это вышибает зрителя. Почему? Потому что я выпадаю из этого электрического сна наяву, как называл Блок кинематограф, из этого иммерсивного облака такого, знаете, погружения, да, в кино. Ведь я думаю, что все знакомы с этим эффектом, когда вы забываете, что вы находитесь в центре города в кинотеатре, и вы как бы в таком мыльном пузыре между экраном и реальностью вот вашей, да, вот вы из нее как бы вылетаете, мыльный пузырь лопается, и вы нажимаете на кнопку. И дальше нужно заново, сызново, с нуля, этот иммерсивный эффект погружения создавать. В этом смысле гораздо интереснее сейчас опыты N-активного кино. Есть интерактивное, есть N-активное кино, когда сажают зрителя в кресло перед экраном, а в кресло вмонтированы датчики температуры, тело, потоотделение, значит, пульса. И если, то есть, меряется некая эмоциональная температура. Вы в этом иммерсивном облаке как бы находитесь и в этом сне электрическом пребываете, а ваше тело, оно говорит, вам скучно или вам страшно? Вы уже сейчас уснете совсем, или у вас уже прямо так много эмоций, что сейчас, там же сердце просто выскочит, да? То есть вы как бы находитесь в этом аватаре условном, да, вот, иммерсивном, а тело дает знаки, да, что вы чувствуете. И вот есть такая финская режиссер, художник, перформансист Пия Тикка, который вот занимается этими опытами, безумно интересные вещи. Возможно, в эту сторону пойдет кино, кто его знает.
Ну, да, с телом, на самом деле, вещи интересные, и есть даже специальные такие кинотанец, да, есть упражнения для студентов, которые, ну, это, наверное, очень важная вещь, и, блин, тоже вопрос, да, вот как себя чувствует актер, как он, собственно говоря, может вот в той технологии, которая, да, используется вами, там примерно все то же самое, да, как в кинематографе, те же правила. Или от актера требуется что-то более такое важное, или понимание того, где сейчас. Вот он должен думать про то, какая у него спина в данный момент, не только...
Там есть, да, дополнительные ограничения, связанные как раз с техникой, с технологией производства, так как камера снимает на фишай. То есть это картинка на 180 градусов, одна камера, и другая сзади снимает на 180. Актеру запрещается подходить слишком близко к камере, иначе он расплывется по ней, будет как такое непонятное пятно. И также нельзя уходить слишком далеко, потому что его не будет видно. К сожалению, качество производимого VR сейчас еще пока не на высшем уровне. Вот, оно еще страдает. Вот,
а есть какие-то вещи, которые пропадают благодаря новым технологиям, что-то уходит, я не знаю. Вот что-то, чего они не могут сделать, но может сделать вот такая простая какая-то история, показанная традиционным, извините, образом.
Пропадает, наверное, управление режиссером вниманием зрителя. Это самое главное, потому что в VR ты в любой момент можешь повернуться в любую сторону и смотреть куда угодно. Сейчас, конечно, пытаются как-то найти, управлять светом, музыкой, звуком, привлекать, да, внимание человека, но все равно, если в картине, например, машина сбивает человека, да, и уезжает дальше, там начинается стрельба, может быть, кто-то останется смотреть, все ли в порядке с этим человеком, выжил он, встанет он или нет. А там уже происходит совсем другое действие, которое режиссер хочет, чтобы ты посмотрел. Но ты как бы переживаешь за этого человека. Поэтому именно управление вниманием, да, это сейчас самая важная проблема для VR.
Можете тоже важную вещь. Мне очень нравятся слова Горького. Горький был одним из первых кинорецензентов вообще в нашей стране. Когда в Нижнем Новгороде показывали кино еще в конце 19 века, он написал о том, что это машина, которая будет разбалтывает нашу нервную систему. Мы будем с каждым годом требовать все более острых и более таких реалистичных ощущений. В этом смысле я всегда поражаюсь, когда студенты входят на, точнее, выходят с фильма «Ладри ди Бичиклетта», «Похититель велосипеда» в Десике, да, шедевр итальянского неореализма или любой другой фильм неореализма, сделанный за 3 лиры, то есть 3 рубля, значит, простой, и они все в слезах. Вот это возвращение к простому чувствованию, да, в чувствовании при просмотре, это очень важно для меня. То есть вот это простое чувствование, к сожалению, уходит, мы потакаем вот этой линии разболтанности, как бы, да, нервной системы. Наше кино, то есть мы хотим, точнее, от кино требуем, и кино это нам дает, все больше и больше нас как бы бьют по рецепторам, да, все больше и больше, да, вот, значит, этим там, вот таким молотком по нашим рецепторам бьют. И очень важно сохранить при этом вот это простое в чувстве. И вот я помню, мы бородатые мужики, когда я учился в ВГИКе, это было мое второе образование, мы, мужики бородатые, плача друг от друга слезы, выходили с фильма «Похититель велосипедов», потому что вот мы не могли по-другому реагировать на это.
Да, но у нас есть возможность узнать, вот каким видят идеальное кино ученики киноколледжа, да, то есть и, возможно, это такой ответ на вопрос, каким оно будет.
Для меня такое одно из идеальных – это что-то из «Новой волны», наверное, потому что это очень такое что-то, с одной стороны, простое и легкое, а с другой стороны, очень какое-то символичное, и там много отсылок к искусству.
Это, наверное, фильм, который как бы стремится к какой-то актуальности. Ну, не стремится, а актуальный фильм. И актуальный не в смысле какой-то темы политической или там то, что он там много денег соберет, или там то, что он поднимает какие-то очень важные вопросы, а актуальный в плане языка, ну, в плане того языка, на котором он разговаривает. Ну, не разговаривает, а показывает что-то.
Кино, которое снято именно как кино. Фильм, в котором именно когда режиссер понимает, что то, что он хочет сказать, можно сказать только языком кинематографа. У кинематографа свой язык, свои законы, и он вбирает в себя остальные искусства, но тем, что он вбирает, как раз-таки он и индивидуален от всех остальных.
Оно должно показывать простому зрителю, никак не связанному с там, никогда не занимавшимся разбором фильма, не смотревшим на выразительные средства, чтобы он показал ему какую-то неочевидную красоту. Ну, в идеале этот фильм, он должен удовлетворить человека и за счет того, что он просто увидит героя, который ему приятен, как какой-нибудь Багров в «Брате», и в то же время показать зрителю, что есть какая-то еще другая красота, которую он может потом применять в своей жизни. То есть, если взять, ну, как бы, соединить свойства экспериментального кино с простой человеческой историей.
А вот современные фильмы, они очень динамичные зачастую, да, по сравнению с фильмами, которые снимались в прежней эпохе, такими неторопливыми. Вот
про мейнстрим.
К вам вопрос как к сценаристу. Сложнее ли писать сценарии для современных фильмов, когда ты знаешь, что тебе нужно уместить максимум действия в небольшой отрезок времени?
Это действительно интересный вопрос, потому что, во-первых, современные фильмы очень разные, да, и даже мейнстрим очень разный. И даже мы сегодня уже, теоретики кино говорят о том, что блокбастеры, которые раньше были внутри мейнстримного этого вида кино, уже выделяются в некую отдельную структуру, вот тоже похоже на отдельный вид кино даже, да, даже не жанр, а уже вид кино. Сегодня вот молодые режиссеры, например, да, вот мои студенты, кстати, нужно запретить это сейчас услышать, потому что я обычно их ругаю страшно, но я хочу сейчас их похвалить, потому что я вижу с разных сторон, они, знаете, чем занимаются. Есть такая притча, которую мы, в общем-то, в основном узнали из фильма «Антониони за облаками», но она в разных вариантах существует. В общем, один из вариантов притчи гласит, что в Мексике какие-то там европейцы отправились в далекий-далекий монастырь, там где-то там на гору. И, значит, местные люди сопровождали этих, значит, европейцев. И один из них сказал: у нас очень много поклажи, мы очень медленно идем, и вообще уже будет скоро закат, а нам уже нужно добраться до места. И тогда ему эти, значит, местные люди сказали: да мы, конечно, можем и быстрее подниматься, но души наши не успеют. Это очень интересно, что вот молодые люди все больше и больше задумываются как раз о том, что это скорость. скорость восприятия, скорость перемещения, она что-то делает с внутренним нашим, да, вот этим ощущением. И вот и студенты, и выпускники, они вот про очень простые вещи задумываются, про вещи вот этого чувствования, да, разговора об этом чувстве, разрешение себе чувствовать. Потому что вот ведь мир наш, он очень поверхностный. Да, он делает нашу коммуникацию очень поверхностной, я это имею в виду, да, короткие сообщения, норм, ок, да, goodbye и пошли. А ведь хочется глубинных ощущений. И вот это вот рассогласование, они очень остро чувствуют, как я сейчас это понимаю.
Но, с другой стороны, много соблазнов, и на самом деле вот этих инструментов тоже очень много, надо уметь выбрать, и чтобы выбрать, надо уметь ими пользоваться, и это всегда, наверное, сложно. У нас есть возможность посмотреть вот небольшую работу, это из проекта «Другая планета», как делаются, вот, ну, то, что касается графики, да, допустим, компьютерной, как это выглядит. Ну, вот такие вещи трудно или легко делать, да, то, что мы видим, вот это понятно, что графика, насколько легко может справиться, не знаю, вот студент или режиссер, и надо ли себе это как-то представлять, Валентин?
Ну, представлять себе это обязаны и режиссер, и оператор, и студент этому учатся, и у нас есть павильон.
Это такой новый хромакейный навык.
Да, вот, на котором работают студенты, учатся, снимают, вот, мы тоже это проходили, тоже это делали. Вот, действительно, очень многое зависит от того, как выставлен свет, потом в постпродакшн, как это будет выглядеть, будет ли видно, что снято это на хромаке, или действительно это натуральный фон. Очень сложно снимать хромаки в движении. Вот, если, например, человек сидит в машине, а за окнами у него улица проносится, то, соответственно, тоже должна быть там одинаковая скорость и там, и здесь. Вот. Но я бы не сказал, что это сложно освоить. Это сложно сделать очень хорошо и очень качественно. Этому уже люди учатся серьезно, и они должны не только уметь это снимать, но и обрабатывать в программах. Программа сейчас доступная, зеленую ткань тоже можно купить, вот, не так сложно. А вот именно соединить это все, научиться, это нужно как раз просматривать фильмы, которые делает тот же Голливуд, потому что они замечательно работают с хромакеем, там ты не можешь понять, да, где настоящее, а где нет. Вот. Этому у них стоит поучиться, да.
Ну, по идее, это такая, в общем, обычная театральная, киношная условность, да, то, что вот мы видим.
Ну, как сказать, это как раз условность, когда мы видим синий фон. А на экране как раз это вот такая тотальная безусловность. Да, это как раз вот ну, максимальная достоверность таким образом создается. Знаменитая история про фильм «Жизнь Пи» Энга Ли, да, где, естественно, никакой лодочки не было, был бассейн. Естественно, никто с тигром мальчика не отправлял. Тигр был нарисован, и знаменитые эти фотографии, там у него такая прямо кукла, да, которая будет потом сделана в виде тигра. Да, то есть там все абсолютно имитационное. Здесь как бы даже скорее вот к актерам тоже огромное количество новых таких у них вызовов, да, потому что нужно испугаться пустоты, взаимодействовать с пустотой или там с куклой, которая потом обречена, она потом будет обречена в плоть, да, это тоже очень интересно.
Всеволод, а как вам кажется, вот постепенно технология хромакея становится все более доступной, все более качественной, вот уже, видимо, через несколько лет наступит такой момент, когда, в принципе, любой обладатель мобильного телефона сможет каким-то образом наложить любую графику на свой домашний фильм, и он будет выглядеть вполне реалистично. Вот как это изменит индустрию кино?
Ну, я думаю, что это уже, в общем, уже частично и происходит, и понятно. Но здесь важно вот что понимать, что, конечно, это мобильное кино, очень не похоже уже сейчас и будет не похоже на то кино, которое делает большой Голливуд. Да, это такие две абсолютно, ну, вот, прямо противоположные вещи. Кино на коленке, да, все-таки какой бы ни была технология, будет видно, что оно сделано на коленке. И кино с бюджетом, вот там, «Первый пират Карибского моря», я посмотрел, у него бюджет, годовой бюджет города-государства Ватикан у одного фильма, да, и почти всей Африки, всех африканских государств у одного, у одной картины. Вот это одна из самых таких дорогих франшиз. Поэтому всегда будет видно. Но есть очень интересно, что нет такой границы между двумя этими полюсами. Все очень проницаемо. Более того, Голливуд и большое кино, наоборот, используют эти элементы трэш-кино, YouTube-кино, мобильного кино, когда какие-нибудь «Мстители» открываются боевой сценой, снятой как бы дешевой, дрожащей камерой. Да? У них есть все возможности сделать красиво, пафосно и замечательно, но для приближения нас к этим персонажам они делают такой, такой псевдодокументальный эффект и такой псевдо, даже, может быть, трэш-эффект специально для того, чтобы мы в это поверили. Меня поразило в свое время, ну, это, конечно, не очень чистый пример, но тем не менее, меня поразило, когда мы общались с Бекмамбетовым по поводу Бен-Гура, и он сказал, что невозможно снимать гонку на колесницах просто как гонку на колесницах. И он подсматривал, он на YouTube смотрел бесконечные гонки автомобильные, в том числе «Формула-1», и он снимал эту античную гонку на колесницах как «Формула-1», как гоночную историю, потому что изменилось наше восприятие. Все влияет друг на друга, это правда очень важно.
Но тогда такой вопрос, Валентин, а вы понимаете, для кого вы делаете, да, будете делать кино, да, есть ли мысль о том, что это зрители возраста молодого или среднего, или там старшего, это имеет значение? Вот
да,
для вас,
конечно,
как для...
Это имеет колоссальное значение, но сейчас, пока я еще молодой, вот, я делаю кино в том числе и для себя. И, соответственно, я себя отождествляю с той аудиторией, для которой я делаю кино, поэтому мне сейчас, наверное, полегче, чем режиссерам, которым уже там, ну, за 50, допустим, вот, которые хотят привлечь в кинотеатр молодых людей. Им, конечно, уже нужно как раз вот копаться в YouTube, смотреть их ролики, смотреть блогеров, смотреть, о чем они думают там, и так далее. Я во всем этом сам кручусь, верчусь, я это понимаю и как бы интуитивно это чувствую. Я понимаю, что если мне это интересно, то, скорее всего, это будет интересно аудитории, для которой я это рассказываю.
А вы не боитесь, что вам очень быстро кто-то начнет наступать на пятки? Потому что, ну, если технология будет дальше так же вот быстро развиваться, то, собственно, могут появиться люди, которые, ну, не учились, но которые уже делают.
Ну, это как раз стимул развиваться быстрее и работать. Вот. Но если будут какие-то новые технологии, то мы пока всем им открыты, да, мы их изучаем. Вот. Поэтому в этом плане, чем больше сейчас будет в России сниматься кино, любого, VR-кино, коротких метров, полных метров, тем лучше, потому что сейчас оно находится в упадке. Вот, смотреть в кинотеатрах в основном идут зарубежные картины. Вот, поэтому чем больше людей не наступит на пятки, тем больше я буду рад.
Угу. Чем шире и ярче конкурентная среда, тем, конечно, отрасль будет чувствовать себя лучше, безусловно.
Да, но другое дело, какие устремления и мечты будут воплощать режиссеры нового поколения. Это, в общем, вопрос не только спроса, но еще внутреннего авторства. Мы говорили о том, как технологии современные влияют сегодня на эстетику кинематографа.
К разговору о художественных особенностях молодого кино мы вернемся после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о молодом кино, о новых выразительных возможностях и кинематографе будущего, каким его видят молодые люди. В московской студии кинокритик, программный директор кинофестиваля «Ардокфест» Виктория Белопольская и режиссер Байбулат Батулин. Байбулат и Анна Филатова получили специальный приз короткого метра на Кинотавре за фильм «Половинки». Мы можем посмотреть небольшой фрагментик, совсем коротенький, потому что фильм фестивальный.
Шел по улице, я домой к нам шел, а она стояла на балконе первого этажа, я ее никогда до этого не видел. Она попросила помочь ей спуститься, прыгнула на меня и приклеилась. Я пытаюсь ее отодрать, она, значит, не отдирается. Я сразу позвонил в скорую, они мне не поверили.
Ну, вот такой совсем короткий. Скажите, вот короткий метр – это правильная история для молодого человека, который вот хочет зайти в кино, так скажем?
Ну, я думаю, что, наверное, других способов в принципе и нет. Ну, понятно, что нужно как-то доказать, что ты умеешь что-то делать. И это, в первую очередь, наверное, в короткой дистанции, это, наверное, ну, твоя визитная карточка, в общем-то.
Виктория, да. Я знаю, что вы на Кинотавре следили за программой «Полного метра». Расскажите. Появились ли там новые имена, вот что-то принципиально новое есть?
Ну, дело в том, что сказать, что я следила, будет мне не совсем честно, потому что я вхожу в отборочную комиссию Кинотавра. И поэтому мы посмотрели примерно 70 картин, которые были представлены для отбора. что такое новое в наших обстоятельствах, для меня это вообще вопрос довольно драматический. И для меня новое то, что большое кино, как и короткий метр, вошло в такой в режим существования в виде активизма. Никто уже в большинстве своем, кинематографисты, профессионалы, талантливые люди, не рассчитывают на господдержку. Из 14 картин конкурса при помощи фонда кино или Министерства культуры сделано, по-моему, 3. Каждый раз помощь частичная. Все остальное кино, интересное, прорывное, которое до, скажем, фестиваля в Сочи было показано в Берлине как фильм «Заложники» или в Канне как фильм Кантемира Балагова «Теснота», оно сделано без государственной поддержки. В коротком метре картина еще в этом смысле еще драматичнее. Там просто даже и 20%, по-моему, нет созданных при государственном участии. То, что кинематограф может в наших условиях, в условиях экономических неприятностей, неурядиц, не просто выживать, а процветать эстетически, художественно, процветать без какой-либо господдержки в режиме вот, просто в режиме активизма, для меня это было в этом году абсолютной революцией. Я вдруг обратила внимание на этот удивительный, поразительный и очень оптимистичный факт.
Это такая давность, которая живет уже вот помимо тех обстоятельств государственных, да, то есть люди хотят и делают, то есть люди хотят учиться дальше и делают какие-то вещи для них важные. И хочу бы Влад спросить, вот вы думаете как о профессии своей об этом, да, о будущем, или все-таки вы понимаете, что это занятие, которое, ну, хлеба не принесет, но зато даст, не знаю, какую-то вот реализацию вашу внутреннюю?
Ну, мне кажется, это как раз московская школа кино старается из нас выпустить ремесленников в первую очередь, потому что, как нам известно, на сегодняшний день нашу киношную индустрию сложно назвать индустрией, потому что мы, ну, даже среди моего поколения, среди моих коллег, они приходят в кино, приходят снимать кино для какого-то самовыражения, и поэтому у нас очень много очень авторских фильмов вот среди студентов. Вот. А все почему-то отвернулись от зрителя. Хотя уже теперь тенденция другая, очень много, ну, в том числе и московской школы кино, и среди взрослых кинематографистов, которые пытаются повернуться лицом в сторону зрителя. Ну, насколько это удачно, ну, это вопрос времени, наверное, просто. Вот. И да, для меня, конечно, я пришел сюда за профессией, сюда, в смысле, в Московскую школу кино. Вот. А параллельно, зарабатывая на хлеб, можно еще и снимать что-то для души. Ну, еще и параллельно, если тебе повезет, то можно это еще и сочетать. В общем, это одно другому, мне кажется, не
сильно. Ну, а чем может зарабатывать себе на жизнь, да, чтобы вот делать большое кино, ну, то, о чем мечтает каждый, собственно говоря, автор, да, вот чем можно себе зарабатывать на жизнь, на учебу?
Ну, я думаю, что в первую очередь это реклама. То есть это короткая дистанция, ты ненадолго погружаешься в эту историю и зарабатываешь какие-то деньги. Вот. Но так как я еще молодой, у меня нету за спиной детей и семьи, в общем, я могу, наверное, пока еще как бы рано об этом говорить, но в будущем я бы хотел параллельно заниматься как бы зарабатыванием денег, и если это получится, что-то снимать для души. Вот.
Виктория, а как вам кажется, насколько это реально? Насколько реально делать действительно хорошее кино так, чтобы оно еще и приносило деньги?
Не будет приносить авторский кинематограф в артхаусном, что ли, смысле. Денег не принесет, надо это понять, принять. И это мы видим последующим как бы шагом после этого. Мы видим нечеловеческий расцвет фестивального движения. В мире больше 6000 разнообразных кинофестивалей. Почему? Они стали альтернативным кинопрокатом.
Но с другой стороны, и так поступают режиссеры некоторых документальных фильмов. Мы про документальное кино тоже скажем чуть позже. А можно собирать деньги на платформах разных краудфандинговых в интернете, и можно их показывать. И
нет,
можно
подождите,
как-то
на производство можно собрать деньги?
Ну, на производство.
На прокате? В прокате нельзя.
А показывать их вот каким-то образом, ну, помоги автору, да, там, или типа автор будет признателен. Это вот такая история у нас пока не работает. Вот к вам тоже
попросил. Она нигде не работает. Это интернет-показ может существовать за счет рекламы, ну, то есть это он может как-то приносить какие-то деньги, но не в смысле добровольных пожертвований.
Все-таки слишком дорогое искусство.
Да, да.
Но, с другой стороны, может быть, есть какие-то формы, если говорить про короткий метр, и какие-то, ну, такие, может быть, даже, не знаю, можно ли сказать, новые форматы, да, которые могут зайти таким образом в интернет и к определенной, конечно, публике, но тем не менее. Вот в качестве примера я попрошу показать маленький фрагментик. Это кинотанец, режиссер Иван Скорик и художник Софья Кобызева по Рене Магриту. Это, мне кажется, очень такая приятная вещь, и могла бы зайти в интернет. Ваши сокурсники, да, я так понимаю, делали?
Да.
Вот мне кажется, что такое видео вполне может зайти на, значит, зайти в интернет, да, к определенной.
Ну, публике. Опять же, там в интернете много разной аудитории. Мне кажется, если взять там YouTube, ну, это просто мое предположение. Скорее всего, это для аудитории Vimeo, например. То есть для более, скажем так, интеллектуальной, наверное, публики.
Но ваш короткий метр теперь пойдет по фестивалям, я так понимаю, да? То, что сделали вы. Это тоже, насколько мы могли, значит, вот по первым кадрам понять, это такая условная придуманная история, да? Это тоже, это такой, ну, некий гротеск. Это вот вынужденная мера, да? Когда в короткое время надо вот много дать символов каких-то и смыслов, нет?
Ну, я, честно говоря, не задумывался, вынуждена мера это или нет, просто пришла такая идея, и мне показалось, что в рамках диплома короткого метра вполне можно рассказать такой анекдот. В принципе...
Ну да, он такой с подтекстом, кто потом сможет посмотреть в какой-то момент, где это будет показано.
Ну, я вот, думаю, кстати, что через полгода мы выложим интернет обязательно, потому что для меня важен, я потому что из поколения, скажем так, YouTube, потому что я телевизор практически не смотрю, а вся информация через интернет, и YouTube неотъемлемая часть, и мне дико интересно узнать реакцию публики и YouTube, и интернета в целом.
Ну и кроме того, есть сейчас компании, которые вполне занимаются прокатом короткометражных фильмов в виде альманахов, вполне возможно, что и в кинотеатрах выйдет.
Ну, это вот обычная длинная история, да, когда сначала фестиваль прокатывает где-то полгода, и только потом, значит, вот, условно говоря, рядовой зритель узнает о том, что произошло. Вот сейчас московский кинофестиваль,
ну,
прошел в кинотавр.
Ну, это нормально во всем мире, да.
Вообще время фестивальное.
Смотрите, как интересно. Мы узнаем, что молодые режиссеры уже смотрят на свои творения по-новому, то есть в формате Ютуба, в формате интернета. Как вы думаете, вот вообще существует вот это вот новое кино, молодое кино? Оно будет отличаться от того, к которому мы привыкли?
Вы знаете, для меня вот что. Я считаю, что... То есть вопрос для меня открытый. Для меня здесь главным вопросом является, или ответом является то, что режиссеры нового поколения в совершенно другом режиме смотрели старое кино. Они не видели его на большом экране. Они переживали его совершенно по-другому. Они скачали его из интернета или смотрели в интернете в режиме онлайн, как правило, на другом экране и вообще по-другому.
И у них не было чувства голода?
У них не было, да, у них не было чувства голода, они не знают запретов, они могут посмотреть тогда, они могут посмотреть Бергмана тогда, когда они захотели его посмотреть. Вот в этот самый момент. Разумеется, это создает совершенно другой кинематограф уже в их исполнении. Поэтому я считаю, что, конечно, понимаете, вот для меня очень поучительная история такой кинопроизводящей компании, которая называется «Стереотактик». Ее глава Павел Крыхалин, продюсер, замечательный человек, молодой. Люди начали заниматься, как они выражаются, сноубордическими видео. Они увлечены сноубордом. Они делали сноубордические видео, и фильм «Кухня» они сделали документальный. После чего оказалось, что сейчас это практически узловая компания, которая делает абсолютно прорывное, эстетически, художественно прорывное документальное кино. И они победили на Кинотавре с картиной «Талай Балалай». Опять же, никакой государственной поддержки, никто не дает им денег, министр культуры не оказывает им морального там какого-то ассистенса, за них не борются, чтобы они, как время первых, были в кинотеатрах в приоритетном режиме. Они существуют, и они сделали прорывное кино «Соломанка», художественно прорывная документальная картина. Мы позапрошлом году на Арт-Док-фесте ее показывали. Она была показана там на фестивалях крупных, первого ряда в Европе. И, в общем-то, все такое прочее. Вот что я хочу сказать. Вот что такое молодое кино?
Ну, вот это, мне кажется, что в документальном
это есть вот эта модель.
Там быстрее заходят вот какие-то и новый взгляд, и технологии. Вот мне кажется, что там как-то... Ну,
понимаете, в документальном проще, но кино...
Там, может быть, потому что дешевле?
Дело даже не в том, что дешевле, а дело в том, что свободнее. Потому что они особенно не надеются на реализацию своего продукта, вот в буквальном смысле слова. Они проживают какой-то опыт, делают личные открытия, совершают свой художественный поступок, не надеясь... Ну вот, например, программа «Кинотавра» прошлого года. С моей точки зрения, это было просто кошмарно. Все хотят успеха в кассе. То есть даже не программа в «Кинотавре», а то, что пришлось отобрать. Все хотят успеха в кассе, все хотят никого не тревожить, всем нравится. В результате побеждает картина «Хороший мальчик» на «Кинотавре» в прошлом году, в 16-м. Побеждает картина «Хороший мальчик», я даже не хотела бы ее рецензировать устно. Это очень тяжелый случай потакания самым примитивным зрительским потребностям. За год ситуация совершенно переменилась, все хлебнули вот этого вот по беготни за успехом. И с моей точки зрения, в документальном кино это просто проще, именно потому что ты чувствуешь себя свободнее. Ты не гонишься вот за этими, ну вот нет этой вот success-мании, как говорят в английском языке, вот этого успеха-мании.
Вот. Ну, с другой стороны, действительно, молодое кино, оно, ну, наверное, вот в принципе, я не знаю, это бывает как свежая кровь, да, то есть вот, ну, просто это вот, да, поколение меняется, да, или это как-то принципиально может перевернуть что-то, учитывая, что опыт все-таки, вот то, что, о чем вы говорили, Виктория, он другой. Но вот мы об этом же спросили Алексея Попогребского, он кинорежиссер и сценарист.
Я не вижу каких-то кардинальных различий, я не вижу чего-то, что можно сказать, о, пришло поколение X, Y, Z, твердый знак, ща и так далее. Повлияло ли на них? Наверное, да. На самом деле, конечно, социальные сети, YouTube, все вот эти вот медиа, они влияют, но ровно таким же образом, как и на нас, мы этим тоже все сами пользуемся. Понятно, не было у нас еще таких студентов, которые говорили, я сюда пришел для того, чтобы снимать кино для YouTube. Все, конечно, хотят снимать полные метры. Но вот что интересно. Лет 10 назад вы никогда бы не услышали от студентов, режиссеров или сценаристов «я хочу снимать сериалы». Это считалось низкий жанр. 10 лет назад никто, вот как бы в сериалы типа попадали неудачники, да, так казалось. За это время очень много воды утекло. Во всем мире титулованные режиссеры снимают сериалы, да, авторские, очень интересные. То же самое происходит у нас. Я смотрю, действительно, многие студенты говорят, да, мне интересны сериалы. Я смотрю сериалы, смотрю премиальные сериалы, в первую очередь, конечно, западные. Я хочу снимать или писать вот такие вот истории из многих серий, которые выходят либо на телевизоре, либо на стриминговых платформах. Вот это вот новое. 10 лет назад такого бы не было, вы бы точно не услышали. Так или иначе, мне кажется, этот этап, который неизбежен. Так или иначе, в большинстве случаев в первых работах, дипломных, например, или курсовых, все равно они, как и мы, говорим отчасти о том, что касается нас самих, да, о чем-то своем, о каком-то своем опыте, пусть даже трансформированном в другую историю. Есть истории чисто игровые, как бы такие складно сработанные штучки, что тоже нормально для учебных работ. Но какого-то, повторю, хорошо это или плохо, не берусь судить, но ощущение, что вот оно, новое поколение, которое будет говорить новым языком о новых смыслах, такого пока не наблюдается.
Алексей, по-гребски хочу Булат спросить, а вот ваша мечта, какой фильм снять? Или, может быть, сериал какой-то большой, прекрасный?
И большое кино, и сериал. Да что ж тут, как бы, пока еще все впереди. Вот. Но на самом деле, когда я поступал, я тоже еще не задумывался про сериалы. Это уже потом, сейчас, последние несколько лет, начался бум сериалов. И, конечно, я тоже хочу. И причем мы пишем сериал. Понятно, что YouTube, я, как уже сказал, уже неотъемлемая часть нашей жизни. И если, мне кажется, YouTube еще такая возможность доказать, что ты что-то умеешь. И там и свободы больше, и ответственности меньше в каком-то смысле. Вот. И зритель, скажем так, более беспощадный в хорошем смысле.
То есть, я думал, доброжелательный.
Нет. Хейтеры хуже, чем критики, вот, говорят так. В общем, мы сейчас разрабатываем веб-сериал, вот, но веб-сериал в том смысле, что не снят на телефон, а он будет выглядеть так же, как и, в принципе, можно представить, что он по телевизору там переключаешь, вот, и вроде как сериал, но тематика и общение с зрителем как раз для, там же отдельный мир, отдельно актуальные темы, и вот мы хотим попробовать сделать условно что-то произошло в мире YouTube, и мы уже интегрируем в следующей серии что-то связанное с этим, с этой актуальной темой. Такого еще, ну, пока не.
Виктория, а как вы считаете, вот такое вот слияние кинематографа и интернета, оно порождает новую эстетику?
Нет. С моей точки зрения, нет.
А вообще новая эстетика появляется?
Новая эстетика появляется не под влиянием интернета.
А в чем фишка новой эстетики? Можете как-то выявить?
Ну, универсально я сказать не могу, в чем, в смысле, на все виды искусства или там на весь кинематограф, но, конечно, для меня теперь, мне кажется, что визуальное впечатляет больше вербального.
Ну, вот, это да, это да.
Визуальное,
это,
конечно.
Происходит, все психологи говорят, да.
И мы даже видим это по работам режиссеров прошлой школы, ну, в смысле, старой школы, что на меня сильное впечатление, надо сказать, в последнее время, из фильмов, произведших на меня впечатление, в последнее время самое сильное, пожалуй, в этом смысле на меня произвел фильм Карена Шахназарова, фильм, а не сериал, «История Вронского», который исключительно визуальный. Там так мало слов. Там удивительно мало слов. Он исключительно визуальный.
Мы Булата спросим, как режиссера, да, собственно говоря, ваш взгляд. Потому что, ну, действительно, язык – это то, что у человека сделало социальным. И, в общем, как-то, ну, действительно, сделало человеком. Отказываясь в кино от вербальном, да, в пользу картинки, или все-таки важно что-то вот для вас?
Смотри, какая история, мне кажется, тут сложно сказать. В качестве примера победитель короткого метра «Кинотавра», там, в принципе, ну, несколько слов, наверное, произнесли вслух, но это такой аттракцион, ну, в хорошем смысле этого слова. Да. И в то же время так все это талантливо сделано, что никаких слов не надо, и это просто нужно видеть и пересказывать просто бессмысленно. Вот это, наверное, кино. Хотя на словах, наверное, может быть и
Вы знаете, простите, можно я внедрюсь? Классик нашей документалистики, замечательный режиссер Виктор Косаковский, формулирует для себя эффект документального кино, его воздействие главное в том, что это кинематограф, который фиксирует неповторимое. Если ты снял неповторимое, что нельзя воспроизвести, что существует и вот именно так здесь, сейчас, вот это и есть документальное кино. И вообще во многом, наверное, вот это вот понимание кино к этому близко.
Да, но я предлагаю вот вернуться в киноколледж, и мы спросили ребят о том, вот каким они видят будущее кино. Ребята, понятно, понимают, о чем они говорят.
Мне кажется, люди, они все равно будут продолжать делать эксперименты с любой техникой, которая есть, типа с телефоном, с какой-нибудь камерой, с тем, чтобы снимать через какой-нибудь просто фильтрик из-под аскорбинки. Кино, оно не ограничивается кинотеатром, и все эти эксперименты, они существуют вообще повсюду. То есть какой-нибудь школьник, который монтирует новости и выкладывает это на YouTube, это тоже связано с кино, и это очень влияет на киноязык.
Каждый раз новое техническое открытие, кто-то может придумать его не для развлечения, а для, ну, киноязыка. Даже если когда-нибудь в фильме мы можем смотреть, ходить в кино и сразу быть актерами того фильма, который мы смотрим, все равно кто-нибудь придумает так, чтобы, не знаю, это было как кино, больше искусство, чем развлечение. Если кино — это движение, то, по мне, так это никогда не изменится. И как это было в начале 20 века движением, и сейчас, и в будущем тоже это движение, поэтому не думаю, что природа кино кардинально изменится.
Ну, можно просто взять и смешать все, что сейчас есть, и представить, ну, переместить, например, одно на другое. Например, представить, что в кинотеатрах официальных будут смотреть, ну, перестанут смотреть вот эти фильмы, такие сюжетные, такие, ну, понятные. Допустим, там начнут смотреть «Авангард» все население планеты, они будут ходить в кинотеатры, смотреть на мерцающие огоньки и как бы говорить, типа, это нормально. А когда кто-нибудь будет показывать фильм с сюжетом, где там боевик, там экшен, они будут говорить: «Господи, что ты снял?»
Ну, вот так себе представляют будущий кинематограф люди, которые учатся в киноколледже. Ну, скажите, вот как вам кажется?
Мне кажется, что то, о чем говорил последний молодой человек, уже на самом деле произошло, потому что, скажем, романное, связанное стереоскопичное повествование уже давно перешло на маленький экран. Я не скажу на телеэкран, но в режим сериала, в формат сериала. Только там мы можем увидеть большой, серьезный роман. «Войну и мир», там психологически обоснованное, аргументированное, художественно полноценное. А кинотеатр, как я уже назойливо говорила, стремится демонстрировать аттракцион, то, что встряхнет и шокирует. В этом смысле вот это, то, о чем говорил молодой человек, уже произошло. Какое будет будущее? Я думаю, что у Оруэлла, кажется, описана ощущалка. Когда ты чувствуешь запахи и прочее.
Ну что ж, мы сегодня пытались понять, как новые технологии могут изменить язык и, возможно, содержание кинематографа в будущем.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Это
какой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.